А Маск мне прислал после коктебеля уже новый текст, замечательный. Кто захочет, и с его разрешения могу поделиться.
Да, мне обязательно, сбросить.
Я так постарался правдиво изложить, что, так сказать, люди говорят, что там то, и стихи там тоже есть. Какие-то можно прочесть тоже.
А вы давно там были?
Да только
что мы с Сашей там встретили. Кафе Алла, то есть имя Бога, и вдруг что-то огромное такое улыбающееся выплывает из этого. Алла, кафе
Алла.
Там два Алла, по-моему.
А мы Алла называем.
Это тоже Агора, Агора, Марк, Агора. Ну это здорово, Алла, кафе Алла, это гениально.
Там вот Саша тихо напивался, может не тихо, просто завтра.
Нет, я шел с купания.
С купания шел, но почему-то выплыл оттуда, именно из кафе. Боже мой, что за знакомое явление.
Да, мы там жили рядом с Аллой.
И все началось тогда.
Представляете, маленький эпизод.
Да.
Ну, в общем, последний вечер, по-моему, или предпоследний, встретились на набережной, около там крепости такой, кафе, круглая.
Старая крепость.
Мы посидели, поговорили, и вдруг мне звонок. Служащие кафе вернули мой мобильник, который я оставил на бетонном бордюре около кафе столицы. И ребята мне принесли.
Ну как раз да.
Вот это твой телефон. А иначе мой мобильник.
А у тебя что, было два телефона? Как тебе могли позвонить, если ты потерял телефон?
Нет, дело в том, что там, где было так, что Саша его оставил около этого кафе.
Да, мы позвонили на телефон своего.
А мы хотели позвонить, да, ему, это мы там насчет отъезда. А ответил служащий кафе и сказал, что вот забыл телефон. Мы поняли, что
в общем,
мы пошли за этим телефоном, да, и позвонили, и уже с Димой
пошел. Отнесли,
в
смысле, там уже.
Промысел Божий.
В общем, Саша, можешь в Коктебеле свой телефон бросать где угодно. Тебя все знают.
У меня рифмуется эта встреча, когда я впервые познакомился с своей женой. Она мне дала телефон после того, как мы поговорили. И вот я ей звоню. Никто не звонит. Потом вдруг берет какая-то тетка телефон. Таня уже переехала в другую комнату. То есть это контор, где она работала. Институт. Ой, я говорю, вы не можете дать? Ну, я вам дам телефон. То есть абсолютно случайно. Она зашла в эту же ремонтируемую комнату, где никого уже не было. Вот тоже такой божественный случай.
Да. И ты женился потом, да?
Да!
Обязан сразу.
Обязан был, давно. Вот. И вот стихотворение такое, которое тоже связано с Коктебелем, поскольку тот, кто им посвящен, именно Осип Мандельштам, бывал не раз в Коктебеле. А это была постановка вот сейчас у всемирно известного Гоголь-центра, на который там давит власти, значит. Там была, как она называлась, ну, про Мандельштама и его жену, значит, серьезнейшая, очень сильная постановка, когда Мандельштам уже в концлагере, значит. И вот потом написалось это стихотворение. Значит, раз посвященное выведено, я после... Это как-то оно получилось сейчас, так что эпиграф из Мандельштама. Луч называется. О, как же я хочу, не чуемый никем, лететь во след лучу, где нет меня совсем. Осип Мандельштам. О, как же я хочу, сквозь космос и мороз, он прошептал лучу, летящему от звезд. Он их шептал в ту высь, где космос шаровой все обнимал вокруг великой немотой и стыл, как камень сфинкс на вышке часовой. А на его штыке мерцал тот луч звездой. О, как же я хочу сквозь космос и мороз лететь во след лучу к стране забытых грез, где у горячих скал тебя я обнимал, когда тот легкий луч тебя нарисовал. Там, где виолы волн звенят о волновом, где укрывала высь нас золотым руном, так он шептал слова сквозь космос и мороз, и звук их уплывал к морям из дальних звезд.
Ну, замечательно. Замечательно.
Ну, я сначала узнал Пастернака. Вообще, моя тетка, вот, она была замужем за крупным нашим разведчиком тогда. Он был консулом в Кёнигсберге, выручал паспорта Дмитрову. Брат его был секретарем в Париже. Вот, Евгений, нашего посольства, потом его расстрелял, товарищ Сталин, брат моего дядьки. А дядька уцелел чудом, поскольку он, видимо, ведал всей разведсетью Красной Капеллы и Германии. Значит, вот он его вышибли, значит, конечно, из этих, так сказать, из службы разведки. Он просто преподавал в университете новейшую историю. Но, слава Богу, что называется, он уже своей смертью. Вот, а к чему, собственно, это я все рассказал, я же сам не помню.
Пастернаку.
А, да, правильно. У тетки великолепная библиотека, поскольку девушки увлекались Серебряным веком, они были рождены в 900-х годах как раз. У нее было, моя матерь мало чего сохранилась, так родные уехали. А у тетки сохранились книги, в том числе был Андрей Белый, Пастернак, там еще что-то, я даже сам не помню. Ну вот Пастернаком я, конечно, забредил, Андрей Белый, я, так сказать, тоже цитировал он наизусть, все это было. Вот, а я сначала как бы узнал Пастернака, уже Мандельштам, а потом мне вот как-то они двое, в каком-то смысле очень разные, в то же время как-то созвучные, вот отсюда Мандельштам.
Я сегодня вот поставил фотографию Пастернака.
Вот, ну, Пастернака мы жили рядом в Переделкино. Он был на литературной даче, я снимал Холопова какого-то, будучи геологом экспедиции, снимал там хлупёшку железной дороги. Комнатка очень холодная, даже с одной батареей. Ну, я что-то тогда чирикал какие-то стихи, естественно, уже, собственно говоря. Думал, а не сходить ли к ним, потом думал, нет, избави Бог. Я надоедал ему со своими там жалкими опытами. Не пошел. Ну, я думаю, что правильно сделал. Но зато потом уже, когда я что-то такое обрел, я встретился с Арсением Тарковским, значит, и понравились некоторые вещи.
Это справедливо.
Спасибо, спасибо.
А вы Пастернака вообще слышали, когда он сам читал?
Ну, только на пленках. Ну, я слышал многих чудных поэтов, которые ушли в переводчики Штейнберга, Тарковского, переводы Зины Миркиной, наверное, слышали тоже ее имя, жена Григория Померанца. Я ходил, значит, я слышал Левика однажды, значит, на одном из вечеров ЦДЛ, переводы из Бодлера, меня совершенно потряс. Альбатрос знаменитый, ну вы знаете, времена Механбра. Знаете, как там докучают матросам, они ради праздной забавы тогда ловят птиц океана, больших альбатросов, провожающих бурные дороги сюда, ну и так далее. Я думаю, надо туда ходить. Он сказал, приходите, вот на объединение переводчик, нам нужны новые лица, новые люди, может кто-то из вас займется тоже переводом. А переводом занимались, в общем, наши лучшие поэты, которых мы печатали. И Тарковский, да, и Штейнберг, и вот и Миркина, и многие другие. Вот, ну, там, Витковский, конечно, вырос, он был моложе, вот, и с того, что выпускает он все, это говорят, потому что... А я просто слушал, ходил, там, даже не помню, перевод я один раз сделал в Рильке, ну, я, по-моему, прочитать его не осмелился, ну, куда, язык я знаю слабо, зачем мне лезть в это. Однажды я там слышал удивительного Сергея Петрова, может быть, слышал такого. Перевод или переводчик Рильке, Часослов он переводил, гениально совершенно. Он такой знаток старославянских всех языков и переводчик скальдов скандинавских. Он отсидел свои вот, чуть не 25 лет, его никто не печатал, потом его постепенно стали печатать, но, к сожалению, вот он умер. Но сборник его большой вышел, если захотите, помню двух или, может, однотомник, точно не помню, уберите в интернете Сергей Петров, поразительный хороший. Знаток языка.
Можно ставить слово, а то забуду. Вчера увидел очень большое событие. В музее, в Пушкинском музее открылась огромная ретроспективная выставка Тишлера. Такой еще не было.
Прекрасно.
Вот. Я всем советую просто бежать.
Где?
В Пушкинском. Я только не знаю, в частных коллекциях или... Я думаю, в личных коллекциях.
В личных коллекциях.
Это здорово. Это очень...
Вроде наш художник, почему же его к западному отнесло?
Ну, по-моему, и Малевич наш, и Кандинский наш, они все наши. Но почему-то, почему-то там оказались, а?
А Волошин?
И Волошин.
Ну, в личных коллекциях.
Ну, конечно, да.
Подарил. Ну, личное, это совсем другое, это не Пушкин.
Ой, почему Вячеслав Иванов оказался там вдруг, из Баку?
Конечно, ты же там в большом городе рождения сейчас.
то же время страшно закономерно.
Это в частных.
Ну, тогда не будет.
А последний Костылинский можно?
Обязательно. Вот, сейчас, блин. Вояж, вояж, песня давний твой, как будто парус вдаль тебя уносит, и жизнь уже не мучит, не вопросит, а море в тысячу карат горит. Вояж, вояж, к забытым островам, и голосам иным твой дух уносит, и вольных горизонтов сердце просит, и чайка, рассекая даль, парит. Вояж, вояж, о чем волна звенит? О том, что миг любовь себя уносит. А небо ввысь, а времени не спросит, она века в себе самой парит. Мы здесь вдвоем, где запахи хвои, у ветровых звучащих побережий, и каждый миг мне кажется безбрежен, когда я вновь смотрю в глаза твои. Вояж, вояж, мелодия скользит, как яхта, что от пирса отплывает, и жжет слезой, и будто обещает, а море соль играет и горит. Вот, вот юг. У меня большой раздел, да, кстати, вот это Багаевский, тут вот картинка. Это я постил недавно, все нам ходят в Коктебельский залив. Сайт Наташи Арен, заходите там, я тоже помещаю всякие свои вещи. Вот, и сейчас я как раз еще какой-то
считаю. Волошин 22-го закрывается. Выставка Волошин. Где же Лабранца?
Лабранца 22
апреля. Сейчас. Его картина, да?
Два зала. Там и вещи личные, и редчайшие ранние работы. Она меня удивила. Я не видел как минимум 10 работ. Это очень
потрясающе.
Мне там разрешили
сфотографировать. Не признан так, как художник, не только как поэт. Там такие картины потрясающие.
Саша, два зала в Абрамцево, да?
Наташа, поедем завтра, послезавтра? Нет?
Ой, не знаю.
Ну давайте,
слушай. Ну давай. Вот раздел называется «Луч», это «Бери луч», «Луч зов морей», где большинство стихов – это Коктебель и отчасти Тихий океан, конечно, тоже. «Сыну Даниилу». Вот это гекзаметр уже классический, что мне удалось, или не удалось, может быть. Вот греческий размер. Гекзаметр из «Солнечной долины». Вот кто ходил в «Солнечную долину», тот знает, да чего же это удивительно. Берегами, да. Отрок астры в букете щипал, вместо скучных занятий, а солнце по щеке его яблочно-нежной скользя за собой уводило. Его взгляд в те края, где в листах пятикрылых и ржавых круглится, плотным гроздем руда винограда и дальше, между бочками винозавода и зоны радарной направо, меж полынью, где якорь забытый, к пескам, за которыми плещет ослепительно влажных наяд, волношумное племя вздымая, руки, плечи, колено, меж брызг и средь запахов соли и йода, и цветут, как лиловые астры их взоры, смеются и манят к меганому туда, где парит горизонт и искрится и дальше, к мозаическим безднам времен, к тем колоннам и ритмам и битвам, к тем ладьям и героям насастым, и к их дури и подвигам славным, к той ахеенке стройно безмолвной, приманке лукавой богини, словно смуглые пини в ветре со взором лиловым наяды. Вот вам гекзаметр.
И ряды.
Да, когда проникнешься за годы Коктебелем и морем, так сказать, этими мифами, тогда что-то получается. Как говорили в старину, если долго мучиться, что-нибудь получится. Вот, седой уже, лет не считаю, а льдина на солнце так зеленеет. Это зерказы, я включу такие короткие фразы, как бы мгновенные зарисовки, как в зеркале. Аквамарин. Стеклянные выгибы волны, или вернее аквамарин, а в полдень золотисто-винный, в напеве ветровой струны, и все печали и вины за то, что не скопил ты грины среди лучшей жизни половины, влив ритмы слов в напев струны. Смотри в изгибы лон волны, в глаза, что так аквамаринны, и слушай переплеск марины в гудении ветровой струны. Проходят камни гор, долины, народы, словно тень волны, а вечно лишь аквамарины в напеве ветровой страны. Вот она ткань страны, природно-морская, в напеве ветровой страны. Вспоминая Омара Хайяма, тоже один из моих самых любимых поэтов, конечно. Подумаешь, зачем они живут? Хватают это, то приобретут. А спросишь, где созвездие Ориона? И кто из них тебе ответит? Бывший моряк Гвоздев, я прочитал, по-моему, в аргументах и фактах. Оплыл землю. На чем же он оплыл? Совершил кругосветку на микрояхте, построенной мыс из всякой дряни, то есть из вторсырья, на своем собственном балконе в городе Баку. Часть его однолеток за время его странствия померла. Он был судовым механиком, за пенсию. Вот. Он-то жил, а они умерли, а он все плыл. При океана переплыл Гвоздев, один в скорлупке провел путь Гвоздев. Ты спросишь, для чего он это делал? От смерти уплывал старик Гвоздев. Вот это же Коктебель тоже, наша кругосветка. Потому что там всегда все что-то новое. Новые люди, вот Саша в близости меня появился. Так я благодарен судьбе. Вот такой Саша. Я помню, мальчиком тоненьким, я же узнал. Нет? Совсем. Шортик, ты розу, по-моему, ты огромную розу, как тебе из кукуры ты нес. Мне 30 назад, вот нес розу. Мальчик с розами, представляете? Где
это? Фотки покажи свои.
Покажешь,
с розой.
С розой обязательно.
А был ли мальчик?
А был ли
мальчик? Очень много народу. Давайте, тут поэты тоже хотят уже выступить, мы родные.
Ну я еще пару-тройку прочту, и хватит. Уже, да. Надо, дадим слово.
Потом другим. Надо что-то перекусить.
Может. Да, правильно, по кругу пойдет. Сюда.
А ты что-нибудь приготовил?
Лили,
что за вопрос?
Конечно.
Саша всегда это делает.
Что Саша не знает.
Вселенная возникла в некий миг. Потом она погаснет в дальний миг. Зачем? А ты не задавай вопрос. Живи, и будь вселенной в этот миг. Ты спросишь, как мудрец людей постиг? Неужто все он вычитал из книг? В свою до дна он вглядывался душу и все узнал. Вот книга между книг. Нет, Бога никогда не видел ты. Лишь древний мистик зрел его черты. Но вспомни океан, ночи рассвета, а значит, Бога все же видел. То, что все встает луч над Тихим океаном, над Черным морем, это грандиозно, конечно. Я благодарю Бога и судьбу, и Бога, то, что Он дозволил мне увидеть эти громадные пространства этой страны и океан, за которым уже другие материки и страны.
Слушай, это все стихотворение? Я тоже не понял.
Ну, ты все хочешь, да. Откуда мы? Да, эпиграф такой, древнекитайская мысль. Лица богов скрыты золотой маской. То есть мы их не знаем. Только золото поверхно. Иконы мы видим. А где сам Бог, кто? Откуда мы? А боги все молчат. Зачем сей мир бессмысленный? Молчат. Быть может, чтобы мы богами стали. И дали смысл ему. И пусть молчат. Вот. Когда мы счастливо смеемся, то способны снова дышать животом. Календарь Дао, второй год. Это такая зеркальная. Дышать животом, оказывается, очень полезная вещь. Вот. Ну, Крым же есть еще подземный. В пещерах, наверное, многие бывали. Вот и нам все довелось. В пещере Крыма. Мы здесь, как в черепе земли. Или в готическом соборе. А выше солнце, сосны, море. А тут все звуки умерли. Какой же зодчий в гневе или в горе здесь складки раздирал земли, или сюда врывалось море, и как орган гигант в соборе ревели воды и текли здесь сталактитный мозг земли. И тень химер как бы в соборе, они же магм горящих моря, и миллионы лет прошли. А раньше зеленело море, и плыли чудища земли, подобен химер в соборе, моллюски, волны, инфузорий, а мы от всех произошли. О чем он мыслит, мозг Земли? О том ли, что в межзвездном море утонет все, и свет, и горе всех, кто сюда дышать пришли? Или мнит, что земнородных море в межзвездном развиять просторе протянет жизни корабли в сверхдаль? О чем он, мозг Земли?
Браво!
Вот. Ну, я думаю, наверное, надо прерваться, а потом, уже после, так сказать, антракта, я просто хотел бы из океанической поэмы кусочек прочитать. Вот я просто предварю, о ком будет поэма. Может быть, все знают такого Славу Курилова, который в Коцевеле начинал свой великий путь. То он нырнул в океан и уплыл с советского корабля. Советский Союз, нырнул, поплыл к Филиппинам, трое суток он плыл и доплыл. Вот, моя жизнь сложилась так, что я тоже плавал на этом корабле. Может быть, в каюте, в которой мы плыли на Камчатку, мог плыть и Слава Богу. Вот, родилась память. Вот, ну, давайте, Антон.
Можно вопросы?
Да.
Меня больше всего заинтересовала ваша биография, стихи. Я просто молчу, великолепно. И я настолько счастлив, что посетил вот сейчас... это заведение, послушал ваши стихи. Прекрасно, прекрасно, спасибо. Но дело в том, что я сам по профессии геолог, заканчивал МГРИ, геологоразведочный институт московский.
По-моему, вашу книжку какую-то я видел.
Ну, вот здесь вот четыре мои книги присутствуют как раз. Может быть, и раньше. Спасибо.
Что вы?
Геология, чем вы занимались? Поиски, разведка, какие полезные ископаемые? Съемки где конкретно занимался. Бывали? Вот. И что больше всего? Какие поляны? Вы полевик, да?
Я, в общем, минералог по образованию.
Ага.
Вот. И, ну, в студенчестве занимался съемкой 200-тысячной на Полярном Урале.
А студентами 200-тысячной, понятно.
Раис, мы там видели массу концлагерей, кстати говоря. За год до нас там было восстание, которое моя...
Где?
Это было по течению Лабытнанги. Знаете, Полярный Урал?
Ну, примерно.
Ну, железная дорога Москва-Лабытнанги идет, она строили заключенные. И вот мы вдоль этой долины маршрутировали там по этим горам перидотиты, это тяжелые ультраосновные породы рыжего цвета. На них снежники великолепные красоты. Вот я там был студентом. Потом я был на Дальнем Востоке.
Где?
Дальний Восток, это был на Хингане, оловянное месторождение. Это уже была съемка в районе месторождения, ревизии, короче. Уже, блин, я же минералы, ближе к месторождению было. На Хингане, значит, работали. Одно время я был в Казахстане, там тоже была какая-то съемка, может, не помню, какая, тоже 200-ка, от университета, от этого научно-исследовательского сектора оттуда был. Вот, а потом я, значит, в редкоземельную экспедицию, слава богу, меня взяли, и это был Дальний Восток, это великое счастье.
Это все МГУ, да?
Нет, из МГУ я ушел, научных работ я никаких не хотел, я был в стихах в основном. Уже к профессии относился нас к спустя рукава, так что меня, в общем, попросили уйти, что совершенно справедливо. Вот. А потом, значит, вот в редкометальной я работал в Приморье, работал, значит, и там как раз вот район Кавалерово, бухта Тетихи, они сейчас вот китайские названия все сняли. Вот, но какие-то речки называются Даданцы, Даданзы и так далее. Вот там мы работали, и каждое воскресенье удалось. Сначала нас не пускали, выходных геологам не давали, вы же должны это знать. Что вы работаете полевые, выходные будут зимой.
Абсолютно.
Но, в общем, мы добились, я устроил там чуть не профсоюзное собрание. И я и мои товарищи добились выходного дня. И тогда мы стали уезжать на Тихий океан. Это было великое счастье, конечно, великое счастье. Вот.
Ну, в районе Тетихи там здорово.
А потом, значит, после выступления на площади Маяковского, это, значит, на Тихий океан я ездил от Горно-химического института в Люберцах, я там рядом живу. Вот, потом меня вызвал такой красавец-еврей, мой начальник Гимельфарб, сказал: Марк Александрович, вы же как-то почти спите во время занятий наукой. Вот, да еще к тому же выступаете где-то с какими-то непонятными стихами на площади Маяковского. Может, вы нас освободите? Я вам даю время, чтобы вы нашли работу. Ну, гуманный был человек. И потом я пошел просто в школу работать турорганизатором. Вот. Мать мне немножко помогала деньгами, хотя платили мне полные сущие копейки, конечно. Вот. А потом, значит, я оказался... А, потом я устроил вечер смога. Алабин, запомни, там был Батшев и все они другие были, с магистром в моей школе. После этого, конечно, меня стали вышибать оттуда. Естественно, понимаете. Он сказал, Марк Александрович, как это вот какие-то поэты, известные тихие стихи, да иногда и с матом, понимаете. Что это вообще такое? Или около того, вы же наших мальчиков развратите, так сказать, понимаете. Детей, я говорю, ну, пожалуйста. Ну, тоже гуманный очень был. Видимо, я нравился им вообще кому-то. Ребята меня любили, мы с ними шлялись по всему Подмосковью, значит. Вот, немножко даже выпивали, они всегда таскали с собой. Но другой бы выкинул их бутылки, Влад, по маленькой, в моем присутствии, я с вами можно. Вот, и мы песни пели, стихи читали, уж хорошая была работа, тоже за копейки, правда. Вот, и потом, значит, он, Сиземов, до сих пор помню фамилию, это была школа, по-моему, номер один на Ломоносовском проспекте, около МГУ.
Я там учился.
Кто, ты?
Да.
Потрясающе, мы, наверное, гораздо позже. Это было достаточно давно, это были 60-е годы. Вот, одна литераторша, до сих пор моя френдесса в Фейсбуке. Мы очень с ней подружились, у меня Полонская Галина. Вот, и, значит, Сиземов, значит, сказал, Марк Александрович, мы вам немножко уменьшим зарплату еще, но вы ищите себе работу. Но мы немножко платить вам будем. Ну, платили мы там 4 сотни, ужасно мало. Вот, и, значит, ну, я ходил тогда... насыщался, дышал в Ленинскую библиотеку. Это библиотека, там и Ницше я прочел, что-то я прочел. Там был круг людей, естественно, курилки вокруг курилки, которые обменивались всякими сведениями. Там я познакомился, кстати, с очень блестящим поэтом, но очень трагической судьбы. Сергей Чудаков, ты знал о нем, да? Сережка, узнал ты, да? Вот, эрудит потрясающий, вот. Ну, так сказать, человек совершенно такой... тоже богемно-уличный во многом, но эрудит грандиозный, стихи чудесные. Вот. Потом, значит, каким-то образом у него судьба такая, я уж попутно скажу. Он, значит, поставлял девочек в бордель, кому вы думали, к Михалкову старшему.
Откройте там.
Михалков, министр Александров учинили бордель для крупных партноменклатурщиков.
Никита?
Нет, отец.
Отец.
Отец. Гемнюк. Отец Гемнюк. И они содержали бордель. И несчастный Сережка поставлял девчонок туда.
А почему же он несчастный?
Потому что потом его судили. Он зарабатывал. Нет,
а что, с сутенером хорошо вроде быть?
Хорошо, нехорошо. Его мне жалко.
А что, я бы такого не пожалел, сутенера.
Ну, мне все равно его жалко. Я поэт, мне он нравился. Но я понимаю, это от нищеты он туда.
То есть он такой гулёна был, да?
Кто, Сережка?
Отец Никиты.
О-хо, гулёна. Это было развлечение, крупный панк по номенклатуре. Вы... И сейчас это происходит, вы как думали? А вы как думали, господа? Где вы живете? Люди не хотят, так сказать, лишаться радостей, так сказать, своих, имея возможность, денежную, как угодно. Вот, Померанц мне рассказал, уж ему-то можно видеть, он знает.
В советское время это вообще было.
Да, о чем вы говорите? Им все уже было дозволено. Тем более же не сталинские даже времена были. Это было позже. Александров министр. Я сейчас вам расскажу. Ну, знаете, был он министр культуры. Вот где сейчас этот дурак Мединский сидит, да. Там был все-таки советский философ Александров. То есть он кое-что понимал в культуре. Фурцева, слава богу, звезда на фоне этого Мединского, как и твари, понимаете. Вот. И, значит, Александров, ну, он тоже, так сказать, ходил и платил за этот бордель. И потом произошел скандал. Сережку катали в психушку, значит, в дурдом.
А вы с ним не посадили в тюрьму, да?
Ну, в психушку, это может, хуже тюрьмы даже, я не знаю. В общем, тяжело.
По результатам суда его психушку.
Да, да. То есть он за всех ответил, а им ничего не было. А, ну, вызывали там, видимо, какое-то цикистское собрание, и там Александр сказал фразу, которая осталась в веках. Я же ничего не делал, я только гладил. Гладиатором. Я только гладил. Так что много таких историй, о чем вы говорите.
Как фамилия этого Сергея?
Может быть, ты антракт?
Сергей, какая фамилия, которого вы судили?
Чудаков. Найдите в интернете, много
сил.
Он умер там, наверное, в конце концов. Конечно. Я его видел один раз потом. Видимо, его стали выпускать. И он обритый, у него был чудный шевелюр. В общем, у меня есть стихотворение ему посвященное, кстати.
Сладкое?
чуть-чуть.
Я даже могу его...
Прочтите.
Прочтись, попытаюсь. Ага. Ой, чёрт.
А там можно и гитару говорить.
Вот, я просто раскрывал рот, когда он читал стихи. Блеск. Его называют русским Вийоном, понимаете, вот. Так что, если захотите, найдите в интернете номер.
Кто?
Сергей Чудаков. Сергей Чудаков. Не знаю, может быть, я его
найду.
На самом деле, это же
смешное дело, да. Да, да, да. Хотел вам сказать, если мы будем там, конечно, осуждать Чудакова, а Вийона вы не хотите осудить, который был убийцей фактически и разбойником. Величайший поэт Франции. Никуда от этого не деться, это бывает.
Ну, я понимаю. В общем-то, это все по недоразумению, может быть, происходит.
Да, по-разному бывает. По-разному бывает. К сожалению.
Ну... Насколько это хорошо быть сутенером, не знаю, не знаю.
Сколько угодно у тебя не бывало, это могло сужать. Вот. Человек в нищете, в голоде. Конечно, радоваться тут нечего. Я к счету...
Не, ну, сутенеру рознь, конечно. В современном мире сутенер – это вообще мерзость. Может быть, тогда это было ничего.
Марк,
скажи, пожалуйста,
он
Сергей, он где-то работал,
он был таким вольным. Его вышибли из университета, как он мне лично говорил, за венгерские события, когда Хрущев довел танками Будапешт. Он как-то выступил против этого. Другие говорят по-другому.
Его...
Нет, он был студентом, вышибли студентом в 56-м, кажется, году. А после этого он жил случайным заработком. Он писал статьи в «Искусство кино». Вот републиковал журнал «Искусство кино». И был хороший журналист. Он был эрудит потрясающий. Он знал кино, журналистику. Учился он то ли на журфаке, то ли на журфаке не учился.
В общем, о Сергее Чудакове есть толстая книга была. Ну, так что можете ее купить еще. Там полностью все его стихи и потрясающая его биография.
Что надо заказать?
Такая, которая...
Как книжка называется?
Это... Я не помню, как она называется.
Давно
это
вышло?
Из личного дела, что-то такое.
Давно вышло?
Личное дело.
Давно?
Ну, в общем, она вышла уже лет 5 назад.
У меня есть одна книжка, может, это самая?
Очень толстая книжка.
Да. Значит, да.
И в ней впервые найдена дата смерти. Никто не знал дату смерти.
Никто, абсолютно.
А там когда, есть, там когда? Нашли дату смерти. Да.
Когда?
Так что считалось, что поэт, который умер неизвестно когда, это вообще в нашем фильме. Чудаков, которого все знали, да. Абсолютно.
Ну, психушка, наверное.
Да.
Там
в
этой книге описана эта ситуация, про которую сейчас Марк рассказывает.
Насчет Михалкова, да. Это как бы фантазия.
Нет.
А то, что
нет, это не бордель. Я Померанцу абсолютно верю.
Сам Сергей Чудаков был сутенером в советское время, это всем известно.
Сутенером?
Сутенером.
Ну, то есть девушек ловил там, кадрил, он был очень интересный.
Причем такие девушки у него были.
Студенты, да, раз.
Нет, такие, это там описано. То есть, которые могли вот соблазнить любого вот сразу.
Давайте, ну, другой.
И, да, приходят.
Нет,
и
ну, почему вверх? Жизненная тема?
То есть это не какие-то там...
Да, конечно.
Это... И таких, наверное, сейчас нет.